Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, у микрофона Сергей Худиев и 100 вопросов атеиста. Эта передача предназначена для того, чтобы отвечать на вопросы атеистов. То есть, если вы атеист, добро пожаловать, мы здесь очень рады атеистам. Если вы по каким-то причинам отвергаете христианскую веру, вам это кажется неубедительным, неправдоподобным, неправильным, вот как раз самое время прислать нам вопрос на эту тему. Если вы не атеист, но вы столкнулись с вопросами атеиста, на которые вы затрудняетесь ответить, тоже добро пожаловать, тоже перешлите этот вопрос нам. Вопросы можно по-разному до нас доводить. Можно воспользоваться нашим сайтом teos.fm, там будет внизу такая синяя полоска. Вопрос в студию и кнопка «Слушать эфир» и кнопка «Задать вопрос в студию». Можно присылать мне вопросы напрямую на мой почтовый ящик asksergeysobachkalist.ru asksergeysobachkalist.ru. Сергей, последняя буква «Y», как русская «У». Если вы нас слушаете в повторе, то тоже вы можете воспользоваться этим же адресом, и вопрос будет лежать у меня в ящике до тех пор, пока я пока не будет следующий эфир. Я хочу еще раз поблагодарить тех, благодаря кому мы выходим в эфир. Мы как Радио Теос и вот лично я, как ведущий этой передачи, мы выходим в эфир благодаря тем людям, которые посылают свои 100, 200, 500, ну, может, 1000 рублей для того, чтобы поддержать нашу передачу. И как ее поддержать, вы увидите на нашем сайте teos.fm. Там будет такая большая красивая кнопка. И если вы хотите поддержать конкретно вот эту передачу, вы можете набрать Сергей Худиев Радио Теос или Сергей Худиев Теос Медиа. И первая ссылка, которая на вас свалится, это будет как раз страничка моей передачи на Радио Теос. И там вы увидите, как ее поддержать. Мы существуем за счет поддержки радиослушателей, и она нам очень важна. Но перейдем, собственно, к вопросам. Вот вопросы уже есть. Так. У вас явный пробел в систематическом богословском образовании, иначе вы бы знали, что материализм – это доктрина, которая на основной вопрос философии, что первично материя или сознание, отвечает, что это материя, но она не отрицает порождение сознания. Ну, понятно, что не отрицает. Это было бы... Понимаете, для того, чтобы отрицать сознание, нужно находиться в сознании, поэтому отрицать сознание невозможно, как свободную волю. Но... Мне кажется, мы ходим по кругу. Вы говорите, что есть какие-то формы материализма, которые согласны сознанию и свободной воле. Я боюсь, что материализм – это в любом случае такое представление реальности, в котором любое событие полностью объясняется предыдущими состояниями системы и неизменными законами природы. И это значит, что свободной воли в такой картине мира – в такой картине мира не существует. И не существует сознание, потому что здесь мы сталкиваемся с трудной проблемой сознания, о которой мы много раз говорили. То есть материализм, он очевиднейшим образом не работает в любой форме. А еще один вопрос. Всеведение означает тотальное знание Бога во всех событиях, в том числе и его собственных действиях. То есть все возможные поступки Бога ему всегда должны быть известны. Он не может, и он может их перечислить и сосчитать. Это значит, что вся совокупность составляет конечное множество вариантов, из которых Бог и вынужден делать свой выбор. Другими словами, хотя Бог и является субъектным повествователем своих действий, при выборе из конечного множества у него нет бесконечной свободы выбора, значит, нет свободы воли, потому что у Бога, который сам является абсолютным, свобода выбора тоже должна быть абсолютной. Таким образом, всеведение Бога и свобода воли Бога несовместимы. С чего бы вдруг? Тут неверно ни про конечное число вариантов, не даже про определение свободы воли. Свобода воли, она не требует бесконечного числа вариантов в любом случае. Поэтому свобода воли – это способность быть автором своих действий. этой свободой воли Бог обладает, это никак не искрит с его всеведением. Поэтому тут просто неверное и непроконечное множество и непроконечное число вариантов, и неверное про определение свободы воли как требование бесконечного числа. Александр пишет: «Панчин недавно, на удивление всем, признал, что любование нами красотой или помощь пожилым людям, самопожертвование на самом деле противоречит дарвинизму, но тем не менее, по словам Александра, тут приходит на помощь когнитивистика, которая объясняет эти явления возбуждением синапсов в нашем мозге, который отвечает за удовольствие и получение наслаждения от процесса. И Панчин и Докинс это сравнивают с сексом, то есть мы имеем связь с противоположным полом уже не для продвижения генов, а для наслаждения. Иными словами, по их утверждению, мы делаем добрые дела, чтобы получить удовольствие. Помогите, как ответить?» Ты ответь не на этот вопрос. Потому что, когда мы говорим о нравственном аргументе в пользу бытия Бога, мы говорим о нашем долге поступать определенным образом. Но вот мы, когда читаем любой атеистический материал, который содержит критику религии, там есть определенные моральные суждения. Церковники там выпили в кране всю воду. Они поступили плохо. Они оставили народ без воды. Вот в средние века люди ходили грязные, не мылись, потому что церковники выпивали в кране всю воду. И к церковникам это упрек, что они поступили плохо, что они заслуживают порицания. Ну, там, знаете, я понимаю, что я привел шутливый пример, но если брать реальный пример, там, допустим, Докинс пишет, что церковники ломают детям мозг, запугивают их адом, бедные детки потом всю жизнь не могут в себя прийти. Ну, это неправда на самом деле, психологически церковные детки более благополучны, но сам этот упрек предполагает некое представление о добре и зле. Что ломать деткам психику плохо, неправильно, не надо так делать. Люди, которые так поступают, неправы. Они должны были поступать определенным образом. Они так не поступают. Они поэтому виновны и заслуживают осуждения. То есть нравственный аргумент у нас основан на том, что люди друг другу предъявляют нравственные претензии. Люди говорят, что вот так поступать правильно, так поступать неправильно. Там смелые ученые, которые раскрывают перед человечеством новые горизонты, поступают хорошо и правильно. Церковники, которые вот, говорят, что надо держаться слепых догм, наоборот, плохо. Ну, правда, при этом упускается из виду, что ученые и церковники это нередко были одни и те же лица. Но так или иначе, люди выдвигают некое представление о том, что люди должны поступать определенным образом. Если они так не поступают, они не правы. И вот разговор о том, что люди должны, он не имеет отношения к удовольствию. Ты должен поступать, ты должен помогать своим ближним, ты должен быть честным, ты должен заботиться об общем благе, ты должен заботиться об уменьшении зла и страдания в мире. Не потому что тебе это приятно. Независимо от того, приятно тебе это или нет. Вот человеку, допустим, совершенно неприятно и не хочется там, помогать ближним. Он заслуживает порицания. Почему он заслуживает порицания? Ну, нет у него приятства от этого. Вон, я читал, забыл имя этого мужика, значит, он был управляющим компанией «Эврон». И он там впал в разные жульничества, компания накрылась, множество акционеров разорилось, люди потерпели огромный ущерб финансовый. И он, любимой книжкой был «Эгоистичный ген» Докинза, он считал, что люди – существа эгоистичные по природе. Ну вот, людей мотивирует жадность и страх, и поэтому надо строить свое управление на том, чтобы их так и мотивировать. И его порицают, в том числе сам Докинс сказал, что, значит, это ни в коем случае он этому не учит. Ну и действительно, не учит. Большинство людей, которые прочитали эту книжку, они не стали мошенниками. Но, тем не менее, вот мы исходим из того, что человек должен поступать определенным образом, а человек не должен быть жадным мошенником. А почему не должен? Потому что ему это неприятно? Да нет, ему как раз приятно загребсти как можно больше денег и как можно более эффективно обувать лохов. Он испытывает чувство такого подъема от того, что он такой умный, а лохи такие дураки. То есть нравственность не имеет отношения к приятности. Она приятности совершенно параллельна. То есть человек может испытывать чувство внутреннего удовлетворения от того, что он творит добрые дела, или не испытывать. Но нравственность – это вот закон, который тебе говорит, ты должен быть честным, ты должен помогать другим людям, независимо от того, приятно тебе это или нет. Поэтому разговоры о том, что творить добрые дела приятно, они не имеют отношения к делу. Ну, а кому-то приятно быть мошенником, а кому-то приятно вообще быть серийным убийцей. Людям, понимаете, приятность и нравственный долг лежат вообще в разных областях, и никак не связаны. Поэтому даже если мы бы пришли к выводу, что у нас альтруистические порывы, склонность помогать другим выработалась эволюционно, выработалась в ходе того, как наши предполагаемые эволюционные предки бегали по Африке небольшими такими группами, и они нуждались в том, чтобы помогать друг другу, потому что, ну, не сплоченная группа, она бы не выжила. И вот там выработалась склонность делиться, обращать внимание на своих ближних и так далее. Допустим, было бы это так, но как бы это обосновывало бы нравственное долженствование? Хорошо, допустим, предки эволюционные придумали делиться бананами. Это была неплохая эволюционная стратегия. Сегодня я нашел кучу бананов, холодильника у меня нет, я что-то съем, а что-то сгниет, но я могу поделиться бананами, мы будем сыты с моим, значит, соседом-обезьяном, а потом мой сосед найдет бананов, со мной поделится. Так мы оба выживем. Взаимопомощь и сотрудничество может быть хорошей эволюционной стратегией, но это ничего нам не говорит о том, что я должен поступать таким образом. Понимаете, в чем тут принципиальная разница? Нравственность – это про то, что ты должен поступать, независимо от того, что тебе выгодно, и независимо от того, что ты чувствуешь. Приятно тебе это, неприятно. Это не имеет отношения к делу вообще. Ну, смотрите, вот представьте себе мужика, там, 40 лет, который такой директор предприятия, к успеху пришел, значит, там, деньги есть, все нормально, женат, там, не знаю, трое детей, жена, ну, ровесница, и 20 лет, там, очаровательная секретарша в офисе. Приятно ли ему будет вступить в связь с этой секретаршей? Да без разговоров приятно. Но нравственность ему говорит о том, что нет, ты не должен там бессовестно поступать по отношению к своей жене, которой ты обещал верность. Ты не должен бессовестно поступать по отношению к своим детям. И тут он должен все свои приятности куда-то подальше заткнуть и поступать так, как ему велит совесть и нравственное чувство. Потому что совесть и нравственное чувство к приятности не имеет ровно никакого отношения. Иногда совесть может побудит нас сделать что-то приятное, что-то, что нас порадует. А иногда нет. Иногда по совести мы сделаем что-то, что нам вот неприятно. Что, знаете, дела милосердия, они очень часто неприятны. Приходится возиться с людьми, которые неприятно пахнут, которые имеют неприятные манеры, которые не выражают сердечной благодарности. Любое социальное служение, любой человек, который имел дело с социальным служением, знает, что это тяжелое очень дело, в том числе эмоционально. Что это не приносит чувство огромного удовлетворения. То есть вот, я знаю людей, которые работают в этой сфере. То есть абсолютно не связанные вещи, приятность и нравственный долг. Мы не делаем добрые дела, чтобы получить удовольствие. Мы не воздерживаемся от своих дел, потому что нам это очень приятно. На самом деле человек, биологический человек заточен на то, чтобы доминировать, на то, чтобы размножаться. Вот какой-нибудь этот Харви Вайнштейн, он себя ведет абсолютно как ему эволюция предписывает. Он делает то, что ему приятно. На самом деле нравственность, она приятности достаточно параллельна. Поэтому это абсолютно разные вещи, на это стоит обратить внимание. Человек просит базовый список литературы. Знаете, я постараюсь лично ответить в письме, в эфире я просто не успею. Ну, было уже сообщение, возможно, человек не успел услышать. Ругательство — это имена бесов, так ли это? Нет, не обязательно, это имена бесов. Но ругательство — это то, чего следует избегать. Как апостол говорит, никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших. То есть нельзя сказать, что это именно бесов, я так не думаю. Но апостол говорит, что не нужно гнилыми словами ругаться. Христианин должен быть всегда культурным и вежливым. Выпивка спиртного – это престол поклонения дьяволу. Так ли это? Нет. Священное Писание говорит о том, что пьяницы Царство Божие не наследуют. Пьянство – большой грех. И есть христианские общины, где вообще люди приняли решение никакого спиртного не пить. И этому есть свое обоснование, потому что многие члены этих общин, покаявшиеся алкоголики, если вы начнете на глазах у покаявшегося алкоголика тут вино пить и ему предлагать, это может быть ему страшным соблазном, потому что человек, может, 10 лет не пил, а сейчас опять сорвется, потому что, ну, вот у него есть такая уязвимость. И из любви к ближнему, как апостол Павел говорит, не буду есть мясо, пить вина и делать ничего такого, от чего брат мой соблазняется, притыкается или изнемогает. То есть, из любви к ближнему хорошо и правильно в собрании, чтобы не было никакого спиртного, что в этом собрании может оказаться, ну, как они о себе говорят, выздоравливающий алкоголик, для которого это будет тяжелым соблазном. И поэтому из любви к ближнему давайте мы там все откажемся. Однако однозначного запрета на спиртное нету. В Священном Писании Христос превращает воду в вино. И у евреев, и до сих пор это так, употребление вина, но ограничено определенными ритуальными моментами. То есть на большие религиозные праздники они пьют. И вот ситуация, когда на большой религиозный праздник, там, не знаю, на Рождество, на Пасху, человек выпьет бокал вина, это нельзя назвать никак поклонением делу. Другое дело, что, я еще раз отмечу, люди, которые приняли решение полностью отказаться от любого спиртного, они могут найти себе в этом в Священном Писании обоснование, чтобы нам, значит, никого не соблазнить. Скажите, пожалуйста, можно ли отмолить и принести заместительное покаяние для тех, кого уже нет на планете? В православной церкви есть традиция молиться об усопших. Мы постоянно молимся об усопших. Я каждый день молюсь о своих усопших близких. Нас вот церковь поощряет это делать. То есть это не является чем-то бессмысленным, ненужным. Про заместительное покаяние просто не слышу и не очень понимаю, что это такое. Но вот молитва за усопших, она в православной церкви существует, принята. Ну и мне кажется, самая естественная вещь, если вы верите, что ваши усопшие, они продолжают свое личностное бытие где-то, они не исчезли, но за них, естественно, молиться Богу. Александр, явно выдуманная история – это та, которая противоречит логике и законам физики. Мертвые не воскресают. Никаких апостолов не было вообще, да, скорее всего, и Иисуса не было. Куча историков его отрицает. Сравнение с дуэлью с Пушкиным неуместно. Дуэль – это обыденная ситуация того времени, а не что-то из ряда вон выходящее. Понятно, отросшие руки предъявить не можете, чудес не бывает. Дальше, что касается противоречия законам физики, то законы описывают поведение материи в условиях, когда никто не вмешивается. То есть, ну, смотрите, вот представьте себе, что у меня есть дача, я на этой даче на полу оставил гирю 32 килограмма. Приезжаю, гиря на шкафу стоит. Я точно помню, что я ее оставлял на полу. Значит ли это, что нарушены законы физики? Ну, вот по законам физики гиря тяжелая, она стоит на полу, никуда не ходит, само собой. Тем более не взлетает на шкаф. Что я должен сказать? Я не буду верить своим глазам, что Гирина в шкафу, там, потому что это противоречит законам физики. Нет, это будет означать очень простую вещь. В мое отсутствие на даче побывал кто-то достаточно сильный, чтобы закинуть эту гирю на шкаф. Поэтому тут законы физики не нарушены. Тут проявилось присутствие кого-то, кто эту гирю на шкаф смог закинуть. И вот чудо – это не нарушение законов природы. Это проявление вмешательства кого-то, кто может произвести вот такой эффект, сделать вот такое событие. Когда говорят, что чудо – нарушение законов природы, это просто ошибка. Да не нарушение это законов природы. Это проявление вмешательства некоторой сверхприродной силы. Вот точно так же, как некая сверхприродная сила, предположительно, мой сосед, там зашел на дачу, закинул гирю на шкаф. Точно так же с чудесами божьими у нас имело место вмешательство сверхприродной силы, а не нарушение законов природы. Что касается мертвые не воскресают, совершенно верно. При обычном порядке вещей мертвые не воскресают. Мертвые лежат, их тела разлагаются. Именно поэтому воскресение Господа нашего Иисуса Христа из мертвых есть чудо. Это событие, которое все меняет, которое совершенно меняет картину мира, которое совершенно меняет представление об отношениях Бога и человека. Именно поэтому. Потому что обычно таких вещей не происходит. Если бы апостолы вышли на проповедь и сказали: «Сего Иисуса Бог воскресил, чему мы все свидетели», а им аудитория сказала: «Ну, знаете, вот у меня бабушка тоже на днях воскресла, знаете, там, ну бывает, ну, не очень часто, но бывает, мертвый воскресает, что ж, ну, Иисус тоже воскрес, что бы ему и не воскреснуть, ну, бывает время от времени». А понятно, это не было бы смысла в этой проповеди. Апостол проповедует воскресение именно как поразительное из ряда вон выходящее событие, которое все меняет, что полностью переворачивает наше представление о мире. Никаких апостолов не было вообще, да, скорее всего, Иисуса не было, куча историков его отрицать нет. Нет такой кучи историков. Тут вы просто не осведомлены. Историки как раз не сомневаются в существовании Иисуса и апостолов. Есть много историков, которые занимаются исследованием истории раннего христианства. Некоторые из этих историков верующие, некоторые нет. Есть, например, очень известные атеистические исследователи раннего христианства. Бартерн, Герт Людеман. То есть их совершенно не побуждает вера христианская. И вот есть книга, я вам очень советую, она лежит в интернете. «А был ли Иисус?» Барт Эрман. «Неожиданная историческая правда». «А был ли Иисус?» «Неожиданная историческая правда». Барт Эрман. И Эрман, он пишет в предисловии, что неверующий человек. Он агностик, склонный к атеизму. Но он первоначально был такой... протестант фундаменталистского толка, потом он отпал от веры, потом, значит, он продолжил, несмотря на отпадение, быть исследователем Нового Завета. Он не верит в Иисуса, но пишет, что никто из специалистов в этой теме не сомневается, что Иисус, конечно, существовал как историческое лицо. Они не верят в Него как в Сына Божия, они не верят в Его чудеса, не верят в Его воскресение, но факты, которые известны нам на уровне истории, это то, что Иисус определенно был, что Он определенно был распят на римском кресте, и что апостолы после Его смерти, вскоре после Его смерти, стали проповедовать, что Он воскрес из мертвых, и христианская вера выросла из этого. То есть, что касается существования Иисуса и апостолов, это исторические факты. А существование Иисуса Христа, оно также несомненно, как существование Петра Первого или Александра Македонского. В том, что он был как историческое лицо, в этом нет никаких сомнений. Другое дело, что неверующие историки, они отрицают, что он воскрес из мертвых. Это да. Но в том, что он был, в этом сомнений-то нет у историков. Что мы, кстати, знаем на уровне истории, мы знаем, что Иисус был как историческое лицо. Мы знаем, что он был распят на римском кресте, Мы знаем, что вскоре после его смерти апостолы стали проповедовать, что он воскрес. Причем его ученики. Это не поздняя легенда, это то, что проповедовали люди, которые знали его лично. То есть даже абсолютно неверующие люди, но Герт Людеман, который атеист, он предполагает такую версию, что Иисусу, Петру было очень-очень стыдно, что он трижды отрекся от Иисуса. Он очень хотел, чтобы Иисус его простил. А в галлюцинации ему явился, наконец, Иисус и сказал там, ладно, Петр, не парься. А Петр прибежал к апостолу, он говорит, мне явился Иисус. Тут апостолы сказали, ну, круто, давайте, значит, тоже в это верить. И так, значит, возникла христианская вера. Мне это не кажется убедительной версией по многим причинам, но атеист Герт Людеман не отрицает, что Петр, который реально близко знал Иисуса, его реальный ученик, стал проповедовать и провозглашать, что он воскрес из мертвых. И апостолы, которые знали Иисуса лично, проповедовали и провозглашали, что он воскрес из мертвых. И это ставит нас перед необходимостью объяснить вот эту их проповедь. Почему? Вот у нас группа людей, которые настойчиво уверяют, что их распятый учитель воскрес из мертвых. Они сталкиваются с гонениями, преследованиями, они не получают от этого никаких земных выгод, получают, наоборот, разного рода преследования, беды, смерть чаще всего. И они твердо стоят на этом. Как это объяснить? Ну, собственно, единственное правдоподобное объяснение, которое я нахожу, это то, что он действительно воскрес. Что касается сравнения с дуэлью Пушкина неуместно, дуэль – это обыденная ситуация того времени, не что-то из ряда вон выходящее. Ну, сравнение оно в том плане, что мы знаем о дуэли Пушкина со слов людей, которые при этом присутствуют. Что касается из ряда вон выходящести события, то а как мы определяем, оно и выходит из ряда вон или не выходит? То есть, вернее, как? Ну, вот представьте себе, ну, я приведу такой пример. Вот представьте себе, живут индейцы в джунглях Амазонки, изолированы от цивилизации. Вот над ними пролетел сбившийся с курса самолет. Они его видят первый-последний раз. Это для них абсолютно уникальное, экстраординарное событие. И они рассказывают своим друзьям в соседней деревне. Вы знаете, вот над нами пролетела огромная сверкающая серебристая птица с таким ревущим звуком. Мы сильно перепугались, пали лицами своими к земле, но она пролетела, не причинив нам вреда, и все, значит, скрылась из виду. И товарищи в соседней деревне могут сказать, ну, вы, наверное, пьет ли, перепили, что? Мы в этих джунглях живем вообще поколение за поколением, никаких железных птиц не видели. Это единственный случай, когда вы что-то видели вообще подобное. Наши предки, ни в каких наших преданиях не сохранилось ничего. Никаких железных птиц. Вы первый раз ее видели. И она пропала из виду. Наверное, вы бредите. Как понять, бредят они или нет? Вот мы не можем определить, вернее, вот эти индейцы, они же не могут определить вероятность появления железной птицы. У них нет для этого никаких фоновых знаний. Они не знают, насколько вероятно появление этой птицы. Но что они могут просчитать? Насколько вероятно, что все, кто говорят о железной птице, врут или галлюцинируют? Понимаете? Если вся эта деревня говорит о том, что да, мы видели железную птицу, то хотя это уникальное событие, оно не повторилось, его не было раньше, остается признать, что да, да, эти люди видели железную птицу. Потому что предполагают, что все они врут или бредят, еще труднее, чем считать, что предполагают, что все они единодушно рехнулись, это невероятное событие, и невероятность его мы можем просчитать, мы можем составить себе какое-то представление. Ну или, знаете, появление первых белых там, где их не было. Ну, например, я читал про Микуха Маквая, который прибыл к папуасам И папуасы первый раз в жизни увидели белого человека. Первый раз в жизни. Это экстраординарное событие. Оно из ряда вон выходит. Никогда не было таких людей. Белый человек в европейской одежде, они его видят первый раз за всю свою историю. Если они расскажут об этом событии людям в других деревнях, им скажут, да ну чушь какая. Не бывает белых людей, никто никогда не видел никаких белых людей. Вы о чем? Мы тут живем с незапамятных времен. До нас даже предания седые не доходили, что бывают какие-то белые люди. Но, тем не менее, вот группа людей говорит, мы видели этого человека. Как определить, врут они или нет? Они не могут определить вероятность появления белого человека. Они могут только определить вероятность того, что все свидетели врут. И эта вероятность является очень низкой. Вот, поскольку воскресение Христа – это событие уникальное, оно не повторяется периодически. Мы не можем посчитать его вероятность. Мы можем посчитать вероятность только событий, которые повторяются раз за разом. Но мы можем прикинуть, насколько вероятно, что все апостолы врут. Какие у них мотивы для того, чтобы врать. И вот если мы находим, что версия лжеапостолов у нас отпадает, версия о галлюцинациях у нас тоже отпадает, нам остается только признать, что он действительно воскрес из мертвых. Из диалога с Панчиным на канале «Спас» он дал понять, что не видит разницу между животным и человеком. На вашу просьбу предъявить ему животное, которое написало научную статью, он в ответ попросил вас признать, что не все люди могут вывести теорию относительности Эйнштейна. Также он говорил, что нейронная сеть человека развивалась миллиарды лет, и для мышления и диалога свобода воли и сознания мозга, вне мозга не требуется. Он скромно умолчал о том, что есть животные, которые могут говорить. Попугаи и вороны, например. Их нейронная сеть тоже развивалась миллиарды лет. Тем не менее, мы не можем с ними вести философские диалоги, обсуждать научные открытия. Вопрос вам. С чем вы связываете такое нежелание сциентистов признать, что человек все же особенное существо? Вот это, мне кажется, некоторой загадкой, потому что, в принципе, можно признавать уникальность человека, быть при этом атеистом. Я не вижу здесь какой-то необходимости. Но я вот как раз читаю сейчас книжку про Эрнста Геккеля, который был выдающийся немецкий зоолог. И один из, ну не сказать, чтобы основателей, но один из отцов расовой теории. И вот для него было очень важно, что человек часть природы, мировоззренчески. Он считал, что отличие между человеком и животным в области интеллекта, они не качественные, а количественные. Он даже считал, что отличие между белыми и небелыми, и небелыми животными, они, скажем так, представители цветных рас, они ближе к животным, чем к белым людям по своим интеллектуальным способностям. Ну вот так он считал в то время, наука того времени так учила, считалось, что между человеком и животным пролегает такой непрерывный континуум, то есть нет разрыва. И в этом континууме есть такие промежуточные формы, и на должность этих промежуточных форм Геккель назначал, соответственно, цветные расы, ну, не только цветные, у него там была такая лестница рас, на самом верху была то, что он называл германской расой, при этом свирепый германский националист, и а ниже там вот по нисходящей все шло. И вот он первым, по-моему, запустил эту идею, что между человеком и животным отличие некачественное, а количественное. Но это на самом деле чепуха с точки зрения наблюдаемой реальности. Ну, нет животных, которые пишут научные статьи. Ну, вот нет животных, которые могли бы вступить с нами в беседу. Люди и животные отличаются радикально, и даже не обязательно верить в Бога, чтобы это признавать. То есть, вот эта тенденция настаивать на том, что между человеком и животным нет четкой грани, она восходит к Геккелю, но почему люди за нее держатся, для меня самого загадка. Потому что, в принципе, можно уж признавать исключительность человека, его резкое отличие от всех биологических видов, и при этом не верить в Бога. Иван, в дебатах Докинза с Фрэнсисом Коллинзом Докинз указывал на то, что все чудеса на Земле происходят в течение жизни Иисуса, потом они прекратились. Бог не вмешивается в законы природы. Вулканы, землетрясения, мы не видим, как он рукой поднимает плиты с придавленных детей. Почему на самом деле нет явных чудес, которые описаны в доапостольские времена? Воскрешение умершего, хождение по воде, вода в вино и так далее. Как-то подозрительно. Чудеса есть. Ну, знаете, в принципе, есть направление в христианском богословии, которые говорят, что чудеса прекратились с проповедью апостолов, потому что они были нужны для того, чтобы подтвердить проповедь апостолов, а вот дальше уже и незачем. Дальше у нас есть Писание, вот в него и верьте. Но я не думаю, что чудеса прекратились. Бог продолжает активно вмешиваться в историю людей, и Бог продолжает отвечать на молитвы. Другое дело, что чудеса – это не что-то механическое. То есть вы не можете нажать на кнопку и получить чудо. Чудо – это то, что Бог совершает ради спасения людей тогда, когда он считает, что это содействует спасению людей. Вот точно так же во времена Иисуса не все люди древнего мира получили исцеление. Чудеса являются знамением, которое должно побудить людей покаяться и уверовать. Но чудеса происходят до сих пор. Что значит там явные чудеса? Ну, а как определить явные чудеса? Вот представьте себе, у человека злокачественная опухоль, он возносит горячие молитвы к Богу, и бах, у него опухоль прошла. Это чудо. Но врачи скажут, ну, знаете, ну, мы не знаем, чудо или нет. Они скажут, ну, может, ошибка диагноза. Может, перепутали. Может быть, ну, бывает там. Диагнозы, методы, анализы, они не дают стопроцентной уверенности. Может, это и не была злокачественная опухоль. Много бывает природных явлений, о которых, ну, мы не знаем, почему это так. То есть человек может чудо истолковать, что это и не чудо. Понимаете, всегда можно сказать, ну да, ну, человек спонтанно излечился от тяжелой болезни. Ну, ну, бывает. Ну, редко очень. Ну, очень редко. Ну, бывает. Или там то, что человек молился, но он заодно же лечение принимал. Что там, ну, ситуация, когда человек молится Богу, одновременно принимает химиотерапию, которую ему приписали, он исцеляется. И верующий человек скажет, что это милость Божия. Скептик скажет, ну, знаете, химиотерапия, она вот, да, это тяжелый случай, но в 15% случаев химиотерапия помогает. Вот он попал в эти 15% случаев. То есть, хотя чудеса происходят до сих пор, они не носят такого характера, чтобы от них нельзя было вообще отбиться. Вы ответили, что чтение мысли – это фантастика. Для интереса зашел в интернет и удивился. На всех сайтах это преподносится уже как факт. Человек слушает рассказы или рассматривает картинки. Нейросети это преобразуют то, на что он смотрел. И дальше это будет усовершенствоваться. Величины в нейрофизиологии вещают, что они изобретут практически мелофон, как в фильме «Гости из будущего». Преувеличивают? Конечно. Понимаете, вот обещание сделать что-то, что вот такого масштаба, ну, их можно давать там. Мы электричеством посеем и пожнем там. Поэтому чтение мыслей наталкивается на трудную проблему сознания. То есть получается, что мы можем прочитать абсолютно, даже если мы прочитаем абсолютно все, что происходит в головном мозге, мы не сможем понять, о чем человек думает. Потому что мысли и состояние мозгового вещества – это не одно и то же. Руслан, вы говорите, что научные изыскания часто зависят от идеологии, политических предпочтений исследователя. Но ведь это в обе стороны работает. Верующие исследователи могут видеть то, чего нет. Могут, конечно, это работает в обе стороны. Это вообще человеческая природа. Люди могут делать подобного рода ошибки и делают их. Другое дело, что... Ну, тот же Эрнст Геккель. Я вот как раз читаю про него, значит, такую длинную книжку. И он был научным светилом. Это реально был великий ученый. Он до сих пор считается великим ученым. То есть это не шарлатан, не фрик. Это реально великий ученый. Но при этом он, да, он оголтелый расист, при этом он там всю эту расовую теорию для нацистов создал практически под ключ. И это было для него не фричество, а вот часть его взглядов на мир. И вообще я немножко почитал про науку в Третьем Рейхе. Самая главная проблема, что это была не уже наука, это была наука, которую признавали во всем мире. И ситуация, когда... представления людей о научном знании, они связаны с политикой, они связаны с текущим политическим заказом. Увы, она абсолютно реальна. И это верно, да, в обе стороны тоже. Если бы у нас были теократии, если бы у нас правительство было все такое религиозное и говорило ученым, мы будем финансировать исследования, доказывающие, там, не знаю, что Ноев ковчег лежит на Арарате, у нас было бы куча исследований, что да, там наука доказала, ковчег лежит на Арарате. Только вот на что правительство деньги даст, на что не даст. Ибо три свидетельствуют на небе, Отец, Слово и Святой Дух. Все три суть едины. Это считается поздней вставкой, это правда? А расскажите о проблеме вставок в Библии, за которую хватились мусульмане, атеисты и свидетели Иеговы. По-видимому, да. Ну, есть споры насчет этого стиха, но, возможно, это и вставка. Если это вставка, то, понимаете, в Библии любое значимое учение, в том числе учение о Троице, держится не на одном этом месте. Библия в этом отношении очень прочный текст, потому что в ней любое значимое учение, оно опирается на большое количество фрагментов Священного Писания, не на одно и не на два. Для представления о добре и зле, морали и справедливости не требуется никакое сверхъестественное существо. Это образовалось внутри системы. Опять-таки, мы можем говорить, что внутри социального сообщества образовались определенные нравы. Но мы не можем говорить о том, что существует нравственное долженствование, добро и зло. Потому что если это всего лишь представления, которые образовались внутри системы, то... почему он должен слушаться? Почему им обязан? Ну вот внутри системы, внутри некоторых систем образовалось представление об убийствах чести, например. Ну та же самая религия, на которую Докинс нападает, она же образовалась внутри системы. Тогда у нас вообще, оказывается, нет критериев, по которым мы могли бы судить какие-то системы. И любое нравственное суждение, а вот плохая у вас система и плохие представления, оно было бы просто бессмысленным. Откуда появился сам Бог? Из ничего. Бог не появлялся, Бог пребывает вечно. Бог не начинал существовать никогда. Он пребывает всегда, у него нет начала времени. Откуда вы знаете, что Бог вне Вселенной, вне времени и пространства? Из библейского откровения. Знаем, что Бог есть творец мира, а не его часть. А человек может верить в ложь, думая, что это принесет добро обществу. Людям свойственно жертвовать собой ради идеи. Но если речь идет об апостолах, то апостолы говорят, что они лично видели Иисуса Христа. То есть тут бы от них требовалась сознательная ложь, ну, либо такая заковыристая галлюцинация. Если человек умирает за идею, которую ему внушили другие люди, это одно. Если человек умирает за то, что, как он утверждает, он видел лично, это другое. Апостолы умирают за то, что они свидетельствуют, они сами своими глазами видели. Почему многие верят в Сталина, его мудрость, силу, почему современный человек трудно принимает для себя возможность бытия Бога? Ну, идолопоклонство – это проблема, описанная в глубинах Ветхого Завета. Люди поклоняются самым разным персонажам, и обычно поклоняются персонажам наиболее мрачным. Знаете, у нас вот Гитлеру открыто не поклоняются, потому что за это сажают. А так а так бы поклонялись. И да, люди ищут себе... Человек испуганный. И знаете, вот как есть такая индийская богиня Кали, которая изображается там где-то, попирая ногами труп, у нее куча рук в каждой руке по оружию, она такая оскаленная вообще, страшная вся. Люди ей поклоняются, потому что они испуганы, и потому что им хочется, чтобы кто-то страшный был на их стороне, чтобы кто-то страшный их защитил. И поэтому люди выбирают себе, не только в России, это в самых разных странах, наиболее страшных, мрачных, жутких персонажей своей истории. Вон в Румынии есть люди, которые очень любят Влада Цепеша, говорят, вообще там замечательный был мужик. Поэтому, увы, такова человеческая природа. Значит, любое утверждение о сверхъестественном в разных религиях тоже правда. Даже хадис Аль-Бухари, где говорится о чудесах, которые он творил. Значит, нет, не любое, просто мы открыты к исследованию свидетельств о сверхъестественном. И сверхъестественное, оно в принципе возможно. В принципе, мы исходим из того, что свидетельства о сверхъестественном могут быть истинными и могут быть ложными, как свидетельства о любых других событиях. То есть они могут быть ложными, могут быть истинными. Давайте рассмотрим конкретные свидетельства. Давайте посмотрим, что нам известно вот об этих событиях. И сверхъестественные вмешательства могут быть... Это может быть милосердное снисхождение истинного Бога к людям. А, причем не обязательно правоверующим, потому что Бог любит свое творение, там, не только христиан. Это может быть какое-то демоническое воздействие, тоже бывает. Это может быть действительно выдумка. Поэтому каждый конкретный случай надо просто исследовать, что нам о нем, собственно, известно. Вера ничего не доказывает. Ну, конечно, в том числе материалистическая вера ничего не доказывает. Мы всегда должны быть готовы ответить на вопрос, почему мы верим в то, что это так. Как мы пришли к таким выводам? Почему мы полагаем, что это так, а не иначе? Конечно, вера ничего не доказывает. Есть масса ложных вер на свете. Мы верим в Иисуса Христа на основании свидетельства апостолов. Это свидетельство апостолов, оно подобно другим историческим свидетельствам. Я верю в существование Петра I. Я верю в то, что он воевал с Карлом XII. Я верю в массу исторических событий, при которых я не присутствовал и присутствовать не могу. И вот воскресение Иисуса Христа из мертвых – это тоже событие, которое оставило свои имело свои последствия в истории. Люди... определенным образом изменились под влиянием этого события. Ну вот у нас есть апостолы, они абсолютно подавлены, абсолютно пришиблены страшной смертью своего учителя, и вся их надежда на то, что вот он сейчас воцарится, погибла, и тут бабах, через какое-то короткое время они начинают возвещать, что он воскрес из мертвых, что он есть судья живых и мертвых, что он есть Сын Божий, что он вернется со славой судить живых и мертвых, и они готовы за эту веру идти на мучения, на пытки, на смерть, и это требует своего объяснения. И давайте его вместе с вами поищем. Но я вижу, время мое уже подошло к концу. Я благодарю всех вас за ваше участие. С вами всегда очень интересно. Спасибо вам за ваши вопросы. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».